Діалоги про культуру.
Привітання всім нашим слухачам. Ефір радіоканалу «Культура» протягує програма «Діалоги про культуру». У студії ведуча Алла Іванова. За звукорежисерським пультом Лариса Мараєва. Відеоверсію програми створює Олеся Давидович. У Мінську проходять гастролі Московського театру «Майстерня Петра Фоменки». Вони почалися ярко і узрушаюча у Домі Москви со спектакля «Маяковські. Послухайте». Однак основная пляцовка для показу – это Белорусский державный молодежный театр. Тут у выходные глядачам представили прыгожий и вытанченный спектакль по творах Ивана Бунина «Апошнее спотканне» у постановцы режиссера Юрия Титова. Але и это далеко не все. Артистам из Москвы есть чем еще здивить белорусских аматоров театрального мастерства. Сегодня у нашей студии представник Московского театра «Майстерня Петра Фоменки», актер, режиссер, сценарист Юрий Титов. Добрый день вам.
Добрый день, Алла. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Юрий, очень приятно, что вы нашли время в своем таком плотном гастрольном графике, пришли к нам в программу о том, чтобы рассказать о том вообще, как вас впечатлил Минск. Вы впервые, не впервые в нашем городе. Как белорусские зрители приняли?
Да, в Минске я впервые. Очень давно хотел сюда попасть и, к счастью, попал, но пока не успел ничего увидеть, потому что то какая-то работа, то нужно выставлять спектакль, делать свет, звук, все проверять, поэтому пока не было возможности, но завтра блаженное утро и день наступают, когда можно будет сходить и посмотреть все-все-все, что, о чем пишут о Минске, вот увидеть, посмотреть своими глазами.
Все, что запланировали,
все,
да?
Все, что запланировал, да. Четко по времени успеть до 4 часов. С утра.
Обычно гастроли вот вашего театра, мастерской Петра Фоменко, они проходят с аншлагом таким. Как вы считаете, вот в чем секрет? Вообще, как вот белорусская публика приняла? Уже несколько спектаклей прошло.
Да, ну, приняла очень хорошо. Могу говорить про «Последнее свидание», уверен, также и с Маяковским, спектаклем, который прошел на сцене Дома Москвы. Очень тепло, подробный просмотр зрителя. Они очень внимательно смотрят, слушают и реагируют очень искренне, по-моему, и очень так беззаботно, что хорошо, не сдерживая себя, так скажем.
Свои эмоции они показывают, выкладываются.
Да, они очень как-то открыты, они не боятся, не стесняются их показывать, потому что в Бунине есть такой, назовем его, запретык, что когда начинается история в спектакле про Бунина, у зрителя, ну, московского, обычно ощущение, что, ну, сейчас будет очень много драмы, очень много грустной фортепианной музыки, разговоров в зал, вот так вот я буду говорить о своей любви, бывшей или что-то, и вот сразу такое ощущение, что сейчас будет драма-драма. А тут мы сразу даем понять, что это очень молодая история, это Бунин, пишущий о молодых людях, о их чувствах, о их страсти, и там много переплетений с юмором связанных. И когда мы играем в Москве, первые там минут 20 приходится зрителю привыкнуть к тому, что нам не обязательно долго грустить в этом спектакле. А здесь нет, они сразу понимают, что да, много юмора, много света, и включаются в историю вместе с нами.
Замечательно. Вот вы режиссер-постановщик спектакля «Последнее свидание», да, по Ивану Бунину. Чем вас его творчество так привлекло, что вы взялись за этот спектакль? Ведь сколько лет он уже идет на сцене?
Да, удивительным образом мы его поставили в 2013 году. Вот получается 12, да, 13 год уже идет спектакль. И радостно, что вот вчера были актеры молодежного театра, где мы играли Бунина, и они после спектакля пришли и сказали, что «А вы его недавно поставили?» И когда мы говорим, да нет, уже 12 лет, они вот не могут поверить, и то же самое происходит в Москве, что люди не могут поверить, что так долго живет спектакль, а ощущение, что вот он
только-только
появился. Да, ну, год вот только разыгрались, только почувствовали. Это радостно. Ну, и на это сподвигает сама проза Бунина, которая у нас 4 рассказа по Бунину. Она очень этюдная, легкая, импровизационная по самочувствию. И всегда возникает ощущение, что здесь и сейчас это разыгрывается прямо на глазах у зрителя. И от этого ощущение свежести, молодости и восприятия сиюсекундного возникает.
Вот на ваш взгляд, вообще, вот в чем актуальность произведений Бунина? Ну, все-таки эпохи-то разные.
Ну, как и любой замечательной литературы, в его вневременности прозы Бунина одни и те же вопросы любви, дружбы, страданий каких-то по поводу любви, прошедшей любви, первой любви, одни и те же темы, которые были и будут вечные. После нас, они вечные, да, поэтому здесь красивое время, там начало 20 века, шляпы, интересные костюмы, атмосфера интересна, вокзалы, эти, бар, поезда, атмосфера интересна, в которой происходят эти страсти, а они всегда везде одинаковые. И он подловил, он, как сказать, он им дает вневременность этим чувствам. Наша задача только ему соответствовать и попытаться его автора взять в союзники, не бороться с ним.
Немножечко осовременить это все.
Ни в коем случае. Нет, не зачем. Там настолько все есть, что не обязательно заигрывать с публикой, там, в современном костюме выводя что-то. Нет, чувства одни и те же. Если удается точной актерской игрой соответствовать автору и вытягивать смысл автора, который он несет, то зритель, он сердцем будет с тобой.
Ну вот, как вы сказали, в «Последних свиданиях» это история об эмоциях, переживаниях, любви, памяти. А какому же поколению все-таки это более близко и понятно? Кто приходит обычно на этот спектакль вот в Москве и в Минске? Кого вы заметили?
Вот, слава тебе, Господи, никогда не делю на какова ваша, значит, возрастная аудитория, какой вот, как воронка зрителя, сейчас вот все эти модные слова, какова ваша воронка зрителя. Если интересен спектакль, он интересен, слава тебе, Господи, разным поколениям, потому что молодые видят историю молодых, о зарождающейся любви, люди постарше видят историю, у Бунина есть хорошая фраза, что даже самая несчастная любовь дает счастье, вот как тогда же, это очень правильная мысль, что они через, пройдя, как каждый человек, через страдания, на расстоянии их уже воспринимают иначе и находят в них, быть может, какой-то свет или ту энергию, которая дала им дальше в жизни идти. Поэтому у каждого поколения, у каждого возраста свои мысли и свое чувство к этому спектаклю. И мы рады, что разный возраст приходит. Всегда разный, всегда.
Ну вот, почти 13 лет спектаклю.
Да, да.
Сейчас очень модно отзывы. Да, вот после каждого там, проходит время какое-то уже, спектакль так обыгрался уже, он так установился. Вот какие отзывы вы слышите, читаете?
Я стараюсь ничего не читать. Стараюсь не смотреть. Ни критику не читать, ни отзывы. Если вот, потому что ты сам свой высший суд, ты все равно после спектакля понимаешь, как он прошел. А так потом искать тараканов, а как, что этот сказал, что этот подумал. Это так выборочно, это так индивидуально. А у тебя будет ощущение общей картинки от одного-двух людей. Кто-то поленится. Вот я бы никогда не пошел писать отзыв. Мне просто было бы как-то, лень после спектакля в этот день или в другой.
Оставить эмоции свои.
Да, я как-то сам подумаю. Так, может, делиться я бы не очень хотел. Я посоветовать могу, позвонить могу, сказать, ребята, вот на это надо идти, это надо смотреть. А что писать, навряд ли, и поэтому лучше, наверное, и не читать. Делай свое дело. Получится. Нет, другой раз, дай бог, будет лучше.
Вот в спектакле «Последнее свидание» вы сыграли одну из ролей, одна из главных ролей. Вот вам легко было вжиться вот в роль, в образ вот этого героя бунинского?
Нет, именно поэтому я эту роль взял. Это роль Глебова, поэта Лавеласа, который уезжает от одной молодой женщины, едет к другой, по пути встречает на вокзале еще одну любовницу, которая узнала, что он уезжает, и приехала ему, значит, выдрать все волосы. И это просто здорово. Я когда прочитал, это сколько, 23, 24, 22 года, я думаю, как здорово сыграть вот такого мужчину, которого обожают все женщины. И подумал, что в жизни такое навряд ли будет, а так, чтобы все и вокруг, и все говорят, останься, не уезжай, пожалуйста, будь. Вот это интересно сыграть. И это была такая мотивация именно актерская, посуществовать вот в этом. И потом там есть сцена, где он, главный герой, напивается в дрободан. И это тоже было интересно, потому что так
напиться,
необычно такое сыграть и проверить актерски, могу ли я вот в это состояние войти, не входя в него, слава тебе, Господи, в жизни, но войдя на сцене.
Ну вот тем и прекрасна сцена, тем и прекрасен театр, что он позволяет себя попробовать в какой-то роли, необычной для реальной жизни.
Да, да, и главное, что ты пробуешь то, что тебе не свойственно, допустим, а благодаря этому ты расширяешь такие актерские штампы, актерские возможности свои. И так к этому надо идти. И этим славится наш театр Петра Фоменко, что порой актеры пробуют то, что, казалось бы, им совершенно не свойственно. И никогда в каком-нибудь другом театре эти роли бы им не дали. А они пробуют, находят новые грани, и роль начинает светиться иначе, и произведение. И вот в этом одна из редкостей нашего театра. Мы не боимся идти туда, куда обычно не смотрит глаз театра.
Ну вот, 18 и 19 ноября будет еще один спектакль, который также вы поставили, называется «Мой Брель».
Да, да.
И этот спектакль — это такое музыкальное хулиганство, где есть воспоминания о французском шансонье Жаке Бреле.
Да.
Почему к его творчеству, опять же, вот вы повернулись, исследовали его?
Ну, тут из какого сора растут стихи, тут просто сперва возникла одна мысль. Очень хотелось исполнить песни Жака Бреля. Вот, в общем, я их очень люблю. Я как человек не сильно поющий, естественно, как любой не сильно поющий хочет петь, и мне хотелось исполнить его песни еще и по той причине, что когда его, вот, допустим, я окончил Щукинское театральное училище, и там есть такой раздел «Музыкальные наблюдения», когда, значит, выходят студенты, и они, ну, показывают там Майкл Джексон, там Пресли, Брель, и кого захотят, Сенат, кого захотят. И Брель зачастую не получается, вот если его пытаться копировать, его сыграть, потому что он очень, его сложно, как Высоцкого, сложно их уловить, вот этих личностей. И сперва вот, вот от страха, что не получится, вот возникло желание, нет, хочется эту вершину взять, хочется попробовать.
Азарт такой появился.
Да, это азарт, это риск. То есть когда возникает риск, и первая мысль — туда, Юра, идти не надо. Вот надо туда и идти. И то есть от актерского желания спеть его песни, почувствовать на себе, проверить, возможно ли этот палящий огонь принять в себя и постараться его удержать, и опалить сердца других. Вот от этого возникло желание делать Бреля. А потом уже возникла история, как, а как это оформить? Нельзя же просто выйти и спеть песни.
Конечно.
Надо что-то
это
придумать.
Это не концерт, а спектакль.
Да, это все-таки спектакль, такой спектакль-концерт, какое-то действие на сцене должно быть. И потом фантазия стала развиваться, как-то сделал. Потом я узнал, что у нас есть, значит, у нас прекрасный артист Юра Буторин, который вот сейчас, в данный момент, 17 числа, едет в Минск. И он обожал Бреля еще до меня давно. И уже что-то где-то когда-то пел. Вот поэтому я подумал, ну это здорово, что не один я буду петь. Есть тот, кто на самом деле поет.
Нашли единомышленника.
Да, есть Юра Буторин, он замечательный артист и режиссер, много ставит в театре, и он и поющий, у него божественный голос, и он уже знает песни, ему меньше учить, поэтому Юра Буторин. Потом у нас есть безумный Коля Орловский, который потрясающий актер, и музыкант, и композитор. Ну, отличная команда. Я не пропаду при ней. И поэтому мы так втроем с нашим блестящим оркестром, у нас замечательный музыкальный оркестр в театре, с тоже сумасшедшими музыкантами, они играют на всех инструментах, каждый, и разную музыку. И поэтому так вот в таком ансамбле с музыкантами, со всеми, вот год работы над спектаклем. А Бунина мы делали еще дольше. Вот если возвращаясь к Бунину, мы делали его года три, по-моему. А Бреля мы делали год, и этот театр тоже отличается во многом, театр Петра Фоменко, потому что спектакли там не конвейерного производства. У нас нету вообще ни одного, по-моему, спектакля, ну, если мне не изменяет память, который был бы там раз-раз, месяц и готово. Мы так не делаем. Как говорил Петр Наумович, надо умыкнуться. Вот умыкнуться и работать. А там когда выйдет, что, это подождем.
Это все в свое время, что
все
называется.
Время, да.
Да, то есть главное вот прожить это все, прочувствовать.
Да, это важно очень для спектакля. Он тогда, зритель это атмосферно ощущает, что там не просто конвейерная работа, за полтора месяца спектакль вышел, 500 составов. Нет, он ощущает, что это очень индивидуальный подход. Важный автор, тема, кто какую роль играет, сколько мы над ней работали. У нас порой, вот я знаю одну работу, которая делается уже третий год, и она еще делается и делается. То есть работа потихонечку, медленно, но прекрасно.
Оттачивается так вот.
Да, дай бог, чтобы она дошла только до финала, я очень надеюсь.
Ну, хочется еще вспомнить один спектакль. Это «Долгожитель» сцены и непосредственно вот мастерской Петра Фоменко. Это «Волки и овцы», нашумевший такой. Говорят, билетов не достать на него абсолютно.
Ну, замечательно, да,
вот,
да.
Вот расскажите вот про этот спектакль. Чем вызвана его такая популярность?
Ну, мы рады, он закрывает гастроли в Минске. И он «Долгожитель». И здорово, что они сделали участники спектакля. Они очень долго к этому шли, как-то очень трепетно, как и должно. Они ввели новый состав. Кто-то остался на ролях, кто был, но ввели новый состав. И очень трепетно, очень бережно, очень тщательно, пунктирно, уже без Петра Наумовича, сами актеры, передавая то, что они знают, понимают, как это было, как это передать, они передали и сохранили его в таком живом ключе, что он продолжает радовать сердце зрителя, и не возникает ощущения, ну, понятно, когда-то он был, но сейчас уже по прошествии лет, ну, дань уважения. Вот этого нет, и, слава богу, живой спектакль, яркий, и главное, что вот Островский, казалось бы, ну, не знаю, там, кокошники, чай, кустодии, вот все, что может возникнуть, как делать Островского? Выдержан стилево, никаких там современных режиссерских выкрутасов, классический, казалось бы, но живой, потому что тема живая. И все отражается со зрителем и воспринимается на ура.
Вообще, это замечательно, что классика, вот она так прекрасно вписывается в современность.
Да.
И она, вот как вы говорите, да, не нужно сильно интерпретировать что-то, менять,
да,
вот,
да, да.
Но оно все равно понятно, и оно все равно близко,
да,
к зрителям.
Потому что проблема режиссуры современной, это вот режиссер делает спектакль, и ты смотришь, вроде все идет хорошо, все хорошо развивается, ты вроде все понимаешь, и вдруг возникает какой-то такой момент на несколько минут, где режиссер от неуверенности, что все забудут, что он режиссер, начинает показывать что-нибудь режиссерское, белыми нитками шитое. И вот, а, понятно, сейчас надо переждать вот этот режиссерский апломб. Он проходит, фух, опять идет история. Дай бог, если она идет, а не улетел он куда-то, режиссер, в своих желаниях проявиться, что забыл об актерах и об авторе и во всем на свете.
Юрий, вот вы режиссер и актер, и играете в своих же спектаклях. Вот скажите, как вам удается все это совмещать?
Да я об этом не думаю, и я рад, что вроде как есть такая, надеюсь, способность разделять, потому что я очень четко понимаю, что это совершенно разные профессии и совершенно разный взгляд. Они где-то схожи в чем-то, что это все на сцене происходит, но это совершенно разные мозги. Режиссерские мозги, актерские мозги по-разному смотрят. Режиссер – это структура, это понимание и хронометража, и переход атмосферы в атмосферу. То есть очень много вещей, которые нужно тебе думать режиссерски и не задумываться актерски. А когда ты выходишь на сцену, это все нужно забыть и быть в партнере, быть в действии и не думать о том. Ну, конечно, где-то ты думаешь, ага, тут, может быть, свет погас, тут еще что-нибудь, тут чуть мизансцена другая, но это уже где-то там на закромах.
Это второстепенное такое.
Да, закрома бессознательного. Тут ты включаешься. И вот сложность-то в том, что переключение от актерского в режиссуру зачастую как раз и теряется. Ну, я надеюсь, у меня получается вроде как претензий таких, что, ну, мы видим, что ты режиссер. Нет, и слава богу, что говорят, а кто послал себе последнее свидание? Вот этот вот парень, что ли? Да не можем поверить. Ну, и слава богу, что так.
Замечательно, что этот творческий тандем в вас, он сосуществует мирно. Да, и все получается.
Дай бог, дай бог, дай бог.
Вот вообще в вашем театре, в мастерской Петра Фоменко, очень много, ну, молодых режиссеров. Постановщиков. Вот скажите, пожалуйста, вам там тоже, вот как удается всем сосуществовать, находить какой-то общий язык и, кроме того, еще и творить, чтобы интересные произведения получались? Да.
Ну, относительно молодых. Наверное, у нас все-таки возраст уже там за 30, за 35.
Ну, это то еще есть молодые.
Ну, да, да. Ну, это не, там не 20, которые могут локоточками друг от дружки и что-то пытаться друг другу доказывать. У нас, я думаю, ключ в том, что никто не пытается друг другу вот что-то доказать. Там, я лучше, я это, а я сделал это, а ты вот это, а, ну, понятно, а ты там на этой сцене, а ты на этой, ну, ясно, а у тебя кто художник, а у меня... То есть мы как-то... Всем есть место, понимаете, всем есть место, что делать. У нас вроде бы немного сцен, четыре сцены, но всем, по-моему, всего хватает. И материал возникает разный, и у каждого режиссера разный подход. У нас, да, Юра Буторин уже давно-давно ставит спектакль в театре. У него свой взгляд на мир. Федя Малышев. У него вообще какой-то свой взгляд на мир, на поэзию, на поэтику театра. У него свои вкусы, свои предпочтения. У меня, допустим, там, может быть, совершенно другие взгляды на какие-то вещи. Но все равно это все, я думаю, и сосуществует в силу разности. Вот когда такая разность живая, она не вызывает... ну, что ли, соперничество. Вот его точно. Но я не чувствую, и ребята, по-моему, не чувствуют. Живем, работаем. Всем хватает места.
Это замечательно. Скажите вообще, как так сложилось, что вы попали в этот театр, в мастерскую Петра Фоменко?
Да у меня всегда ощущение, что я зашел как-то боковой дверью в театр, потому что это в 2010 году театр Фоменко принял решение о том, что мы набираем вторую стажерскую группу. И к ним поехали со всей России, отовсюду, все, кто только мог поехать на эти прослушивания, и они длились около полугода. Я думал, что, ну, это ГИТИСовский театр, там в основном выпускники ГИТИСа. Какой Щукинский институт? Никого из нас, естественно, не возьмут, но коли поступать в театры надо, будем поступать везде. И вот полгода мы поступали, первый тур, второй, переслушивание, еще новые задания, третий тур. И было понятно, что уже никуда не возьмут, потому что, ну, куда щукинцам идти? Там есть щукинцы, там Кирилл Пирогов, еще, но все равно это минимальное количество людей. Ну и вот финальный итог, нас остается там 10, что ли, на конкурсе, и думаю, ну, сейчас все, там, я смотрю, в основном ГИТИС. И набирают 5 ГИТИСовцев и 2 нас вот щукинцев. И вот так вот как-то получилось близ, туда попасть. Да, так. Я думаю, это волей случая. Это очень так необычно. Я до сих пор не понимаю, почему это произошло. Но я счастлив, что это произошло, потому что это огромный опыт и школа.
Вот и какой уникальный опыт вы получили за эти годы работы в мастерской?
Я думаю, я развиваю в театре то, что было заложено еще в институте, и что, слава тебе, Господи, имеет продолжение в театре. Потому что, как часто говорят, ты придешь в театр, забудь то, чему ты учился. Тут все будет по-новому. А тут такого ни разу не было. И школа Петра Наумовича Фоменко, которую я вот очно от него фактически не застал, потому что я год был в театре, когда он еще был жив. И я вот так, я ходил на его репетиции, я что-то смотрел, но вот так вот дух театра, который он создал, я уже воспринимал атмосферой стен, людей на протяжении вот этих лет. Но самое главное, это самое главное бережное отношение к тексту, бережное отношение к автору. Главная задача выразить автора, а не себя. Обязательно, чтобы была ирония. Угу. Обязательно, чтобы был по-вахтанговски фантастический гротеск, когда это не просто бытовая сцена, а в ней есть всегда какой-то ход, ключ, когда он бытовую сцену поднимает в воздух, он ее над... Ты воспаряешь над землей, как проза Платонова, ты вдруг начинаешь над землей видеть происходящее. Вот это для меня такие очень важные ключи. И всегда юмор, ирония и сброс пафоса, сброс серьеза. Вот что-то серьезное происходит, и где-то должен скрипнуть стул обязательно в этом серьезе. Вот это так.
Вот... Скажите, смотрите ли вы спектакли и постановки ваших коллег в театре? И что-то вот подмечаете, что-то, может быть, для себя берете?
Я стараюсь смотреть. Могу, может быть, не на премьеру прийти, а прийти даже через там, полгода или год. Но стараюсь смотреть, что выпускают. И всегда, конечно, интересно. Потому что каждый спектакль – это мир человека. А в нашем театре, поскольку вот есть те постулаты, вот, которые я назвал, и я понимаю, что те или иные режиссеры, которые нас ставят, ну вот если даже те режиссеры, которые в театре, они этому следуют сознательно, бессознательно, даже пытаясь от этого уйти и идти в новую сторону, что традиция, она тогда традиция, когда она в развитии. Потому что если нет развития, она становится штампом. И я понимаю, что этот мир их, каждого режиссера в нашем театре, он интересен. Может, поэтому мы и не закисаем после ухода Петра Наумовича, потому что с нашим худруком Евгением Борисовичем Каменьковичем и директором Андреем Михайловичем Воробьевым создана такая среда, в которой мы можем экспериментировать, пробовать новое, и нас никто не журит, мол, соблюдай традиции. А ты помнишь, как делал Петр Наумович? Этого нет, и поэтому, может быть, мы сами тянемся к тому, как это должно быть, и чтобы каким бы прищуром посмотрел Петр Наумович Фоменко на нас. И вот мой Брель – это очень экспериментальная, Маяковский – очень экспериментальная работа, которая при всем своем эксперименте все равно о человеке, о сердце человека. Сохраняют они жизнь.
Вот вы так предупредили мой этот вопрос об экспериментах на сцене, в театре вообще. Скажите, вот что-то еще, может быть, хочется поставить, над чем-то поработать? Вот кто из классиков, возможно, еще вот вам интересен, кроме вот Бунина?
Да, вариантов миллион. Над чем работать миллион? Я уж так название, знаете, мы люди не то что суеверны, но название не говорим. Планы. Планы очень много.
Богатые,
и
да.
Да, да. Я думаю, у каждого режиссера в чемоданчике, в портфеле около 10-15-20 названий того, чего хочется делать, и они просто ждут, и ты бессознательно думаешь, когда. Сейчас вот я работаю над большим произведением, которое никогда не ставилось на сцене, но оно очень важное для мировой литературы. Это Томас Манн и Иосиф и его братья. Это такая глыба. Но это дело не в нашем театре, но все равно это глыба, которую, дай бог, удастся осилить. Это тоже материал, вот, о котором хочется говорить, потому что вечные темы.
Кроме спектаклей, мастерская Петра Фоменко привезла еще и другие интерактивности, то есть, в частности, там и выставка, и встречи проходят. Расскажите немножечко об этой программке.
Ну, самое радостное, что привезли лекцию о театре, чтобы зритель, который придет, может, даже кто никогда не был знаком, они узнали о театре, что это за театр, который находится возле Третьего кольца в Москве, хотя это не так далеко. И узнали, самое главное, Петра Наумовича, потому что жизнь его – это огромный спектакль в несколько актов с множеством антрактов, и все законы драматургии, которые могут быть, они в его жизни были, и узнать об этом просто удивительно. Вообще нужно, конечно, делать такой художественный фильм. Есть документальный фильм замечательный, Петра Наумовича, очень хороший, но надо уже идти к художественному. И поэтому рассказать о театре, о создании, что он создался из выпуска, это не так часто бывает в истории театра, но когда это возникает, что из выпускного курса создается театр, он всегда, что ли, имеет право на длительное дыхание.
Что мы и видим, вот, собственно, с мастерской, да? Что...
Да, он живет, слава тебе, Господи, он живет, дышит. И, как в любом театре, как и в любой семье, есть вещи, над которыми нужно работать, дорабатывать, прорабатывать, менять где-то кардинально, безусловно. Но мы, по-моему, видим какие-то вещи, куда нужно двигаться и менять, что это важно. Важно это видеть. Вообще у нас есть такой, знаете, открытый какой-то, ну, что ли, диалог друг с другом. Это хорошо.
Это замечательно. Давайте напомним нашим минским зрителям, да, может быть, и всей Белоруссии, потому что очень часто в Минск приезжают из разных уголков нашей страны, в театры, особенно когда какие-то гастроли проходят, вот, знаменательные, что 18 и 19 ноября на сцене Белорусского государственного молодежного театра будет спектакль
«Мой Брель». Он идет всего лишь час, поэтому это все пролетит, надеюсь, быстро и незаметно по времени. И можно пойти вечером прогуляться. Сегодня божественный туман, осенняя погода. А Брель подходит под эту осеннюю погоду в том числе. И главное, что там будет много юмора. Мы очень надеемся, что мы справимся с этим. Много юмора, много лирики, много света. И много будет о мечте. Вообще о человеческой мечте. Что такое мечта? И он, мы услышим французский язык. Пускай в нашем русском исполнении, но все-таки французские, французские песни. И главное, что будет возможность у зрителя даже через наши истории послушать о Брелле, о Жаке Брелле, рассказать о нем, что это был за человек такой безумный, интересный, о котором сходила с ума вся Франция и не только.
Юрий, ну, на ваш взгляд, почему обязательно нужно увидеть спектакли мастерской Петра Фоменко?
Ну, вот то, что я перечислил, самое главное, это то, что они не пытаются кого-то удивлять. Они пытаются идти в суть. А эта суть зрителю очень нужна, потому что он уже, мне кажется, наудивлен до края и более. Поэтому надо идти в глубину, что мы и пытаемся делать.
Замечательно. Мы очень ждали вообще вот гастроли в мастерской Петра Фоменко, потому что очень много разговоров было. Желаем, чтобы они прошли с аншлагом.
Спасибо
и
большое.
Оставшиеся спектакли. И чтобы действительно артисты смогли выложиться, получить такой хороший заряд от публики, от зрителей, положительный заряд, и чтобы захотелось вернуться еще раз в Минск, ну и чтобы смогли вы увидеть нашу замечательную столицу и нашу страну.
Спасибо. Спасибо большое, Алла.
Есть у вас еще возможность вот сказать какие-то добрые слова, возможно, вашим коллегам и радиослушателям нашего канала?
Я всех приглашаю на спектакль в эти два дня, а не в 7 вечера. Надеюсь, удастся после работы прийти, посмотреть, познакомиться с нашим театром. Всех приглашаю к нам в Москву, в театр. Двери открыты, билеты порой сложно достать, но если заранее, то можно. Как-нибудь договоримся, поможем. Всех очень ждем и надеемся на новые гастроли в театр в Минске.
Дякую вам вялікі. Я нагадаю, што сёння ў праграме «Дыялогі пра культуру» прымаў удзел прадстаўнік маскоўскага тэатра «Майстэрня» Пятра Фаменкі, акцёр, рэжысёр, сцэнарыст Юрый Цітоў. Ну і ў студыі таксама працавала Алла Іванова. Да сустрэчы!